to us.
Юрий Петрович, я недавно в связи с вашей поездкой в Давос Высоцкого вспоминал, помните, да? А? Ну вот. Мы достали самиздатовскую вещь. Здесь Владимир Высоцкий. Даже года нет, но это самиздат. Так, здесь как раз вот эти слова. Да. Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак, и мгновенно в зале стало тихо. Он заметил, как я привстаю. Вот, по-моему, как раз вы привставали там, да? У Юрия Петровича вчера был день рождения, 60 лет. Юрий Петрович, мы вас поздравляем. Вот эту книжку хотим. И поскольку вы спортсмен, здесь карате, путь карате, вот, чтобы вы тренировались дальше, совершенствовались. Всего самого доброго. Мы вас все поздравляем. Так, у нас с вами сегодня вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу и WorldSkills в 2019 году. Но это как основные вопросы. А перед этим несколько слов хотелось бы услышать уже совсем по серьезным вопросом. Во-первых, у нас продолжается осуществление программы, реализация программы по развитию инфраструктуры, и в том числе аэропортов, строительство аэропортов. Один из объектов – это строительство аэропорта в Анапе. Там есть аэропорт двойного назначения, полоса хорошая, но нужен аэровокзальный комплекс. И это, конечно, очень удобное место, имея в виду, что после завершение работы по переходу, то есть по мосту из Кавказа в Крым, можно будет пассажирам быстро добираться через этот аэропорт и на восточную часть Крымского побережья, и на Кавказ, имея в виду саму Анапу, и дальше Новороссийск, Геленджик. Максим Юрьевич, как идет работа?
Вчера состоялась закладка строительства нового терминала в аэропорту Анапы. Его площадь будет 12 тысяч квадратных метров, что в 2,5 раза больше, чем площадь сегодняшнего аэровокзального комплекса. И это позволит, конечно, обеспечить необходимый комфорт для туристов и отдыхающих, которые будут прибывать в этот аэропорт, в том числе и для лучшей логистики и связи с Крымским федеральным округом. Кстати, вот и аэропорт активно растет. В прошлом году он обслужил на 17% больше пассажиров, чем в предыдущем. А по январю этого года мы уже видим рост почти 30%. Мы рассчитываем закончить строительство этого нового терминала уже к концу текущего 2016 года, так что со следующего сезона он раскроет двери для всех отдыхающих и туристов. Это, кстати, далеко не единственный объект, который будет готов в эксплуатацию в этом году. Так и Минтранс, и инвесторы, которые активно вкладываются в аэропортовую инфраструктуру, откроют ряд знаковых объектов. Уже в начале января заработал новый обновленный аэропорт в Петрозаводске, в Карелии. Также будут готовы в этом году к началу эксплуатации, буквально вопрос недель, и новый аэровокзальный комплекс в Нижнем Новгороде, и новый аэропорт в Московском авиационном узле, 4-й опорный гражданский аэропорт, аэропорт Раменское, Жуковский, что существенно увеличит пропускную способность Московского авиационного узла. Также в этом году будут открыты новые аэровокзальные комплексы в Тюмени, аэропорт Рощино, в Волгограде, Калининграде заработает новый аэродром после масштабной реконструкции в Петропавловске на Камчатке. Началось новое строительство аэровокзальных комплексов в Красноярске, Перми, реконструкция аэродрома в Тыве. А в мае этого года начнется строительство нового терминала в Симферополе рассчитанного уже на 7 миллионов пассажиров. Кстати, по итогам прошлого года аэропорт Симферополя стал пятым в нашей стране, сразу после аэропортов Московского авиационного узла и Санкт-Петербурга, перешагнув 5-миллионный рубеж. И все это стало возможным не только за счет программ непосредственно прямых инвестиций из федерального бюджета, но и за счет повышения инвестиционной привлекательности, работы сразу нескольких инвестиционных групп по развитию аэропортовой инфраструктуры. Кстати, некоторые даже взлетно-посадочные полосы построены исключительно за счет средств инвесторов. Это аэропорты Талакан, Баваненкова и Цабета на Ямале. Ну и, конечно же, тех 5 программ поддержки региональных авиаперевозок, которые реализуются сегодня от имени правительства Министерством транспорта в нашей авиации и рассчитаны в том числе на развитие внутреннего туризма.
Вот по поводу внутреннего туризма у нас уже есть предварительные данные за прошлый год и предварительные наметки на текущий. Какие результаты, Олег Петрович?
Предварительные итоги зимнего туристского сезона 2015-2016 года показывают о том, что в среднем турпоток по стране увеличился на 10%. При этом региональная туристская инфраструктура эффективно используется и заполняется. Ну вот основные регионы, которые приняли максимальное количество и российских, и иностранных туристов, это и Москва, и Санкт-Петербург, и, конечно же, Краснодарский край, включая Сочи, но это и Кемерово, это и Алтайский край, это и республики Северного Кавказа. То есть пользуются популярностью спроса практически все направления. И хотелось бы сказать о том, что уже началась подготовка к высокому туристскому сезону 2016 года, причем основная задача предоставит нашим туристам высококачественный и доступный по цене отдых. С этой целью ведется работа по расширению практики предложения пакетных туров по нашей стране, расширение программы чартерной авиационной перевозки. Также ведется работа над субсидированием перевозки организованных групп туристов по основным туристским дестинациям нашей страны. Можно сказать о том, что туристский комплекс уже готов к высокому туристскому сезону. Основные наши туристские дестинации, они уже готовы. Это и Крым, это и Краснодарский край, это и республики Северного Кавказа, и республики Сибири. И активно развивается в настоящее время туристская инфраструктура в рамках реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма. В прошлом году были построены 21 объект, обеспечивающий инфраструктуру в 10 регионах нашей страны, и 13 объектов туристской инфраструктуры в 8 субъектах. И хотелось бы сказать, что существуют еще серьезные резервы с точки зрения расширения высокого туристского сезона. С этой целью нами ведется работа по продвижению различных дополнительных видов туризма, в частности, санаторно-курортного лечения, спортивного, культурно-познавательного, эко, этно и других видов туризма.
Ну что же, в этом смысле, имея в виду растущий внутренний туристический поток, расширение инфраструктуры, в том числе аэропортной, очень своевременно, надеюсь, что все наши планы будут реализовываться вовремя. Сергей Ефимович, мы вчера, вы знаете, встречались с руководством наших ведущих нефтяных компаний, и в целом достигнута договоренность о том, что мы сохраним уровень добычи нефти в 2016 году на уровне января текущего года. В этой связи как у нас идет работа по поддержке геолого-разведочных работ сегодня?
Владимир Владимирович, в связи, конечно, с текущей конъюнктурой на мировом рынке ТЭК мы фиксируем снижение объемов геологоразведочной работы компании. Это, естественно, у нас вообще в мире в прошлом году снижение геологоразведочных работ по углеводородам составило 22%. В этих условиях, в соответствии с вашим поручением, мы планируем поддержать геологическую отрасль, распространив на углеводородные участки так называемый заявочный принцип. В этом случае значительно упрощается процедура лицензирования участков, на которых пока не открыты запасы нефти и газа. Сегодня этот заявочный принцип реализован только для поиска месторождений твердых полезных ископаемых. И вот я хотел бы подчеркнуть, что недропользователи за вот 2 года, как введен этот заявочный принцип, подали 746 заявок на проведение высокорискованных геогрозоочных работ. По результатам рассмотрения выдано уже 305 лицензий. Учитывая, что вот до введения этого принципа, до введения заявочного принципа у нас в год выдавалось только 25 лицензий, то есть существенно меньше. Сейчас ежемесячно в Роснедр поступает до 60 новых заявок. То есть, несмотря на сложную обстановку, конъюнктуру, готовы компании заниматься геологоразведкой, но вот по упрощенной процедуре. В целом, хотелось бы тоже отметить, что вот за последние два года в общемировых инвестициях в геологоразведку по твердым полезным ископаемым, то есть с 2013 по 2015 год, доля России увеличилась более чем на 50%, именно по твердым. Ну, хотел бы тоже подчеркнуть, как бы портрет инвестора, который сейчас идет в геологоразведку по заявочному принципу, это и крупные компании, Норникель, Алроса, Полиметалл, есть иностранцы, Кинрос Голд. Но хотелось бы тоже здесь особо подчеркнуть, что идут и небольшие, мелкие, средние компании, готовые рисковать, готовые начинать, так сказать, изучать участки и дальше уже их разрабатывать. Это немаловажно, особенно в плане поддержки малого и среднего бизнеса в сфере геологоразведки. Мы планируем расширить заявочный принцип, как я уже сказал, на участке недр с углеродным сырьем, расширить за счет прогнозных ресурсов высоких категорий, так называемых P1, P2, по всем видам полезных ископаемых. Сейчас по твердым полезным ископаемым реализуется заявочный принцип только на участках недр, где ресурсы очень низких категорий, практически, так сказать, только подозрение, что там что-то есть. Мы хотим сейчас повысить категории, дабы, так сказать, привлечь больше участников. Также мы планируем ввести ограничения на максимальную площадь, которая будет представляться недропользователя, и также на максимальное количество участков для одного заявителя, чтобы здесь все-таки больше было участников, была больше конкуренция. На наш взгляд, это позволит компенсировать снижение инвестиций в геологоразведку, связанное с макроэкономической ситуацией. А также, по оценкам специалистов, рост инвестиций в поиск месторождений углеводородов может увеличиться уже на 30%. Это вот, на наш взгляд, хороший стимул для того, чтобы можно было поддерживать, устойчиво поддерживать геологоразведку, чтобы можно было бы и стабильно держать добычу.
Хорошо. Ладно, спасибо. И, Аркадий Владимирович, вы знаете, что я вчера разговаривал с руководителем службы, которая занимается изучением технических причин аварии, страшной трагедии в Воркуте. Вы возглавляете правительственную комиссию. Как идет работа по поддержке пострадавших людей и семей, где погибли шахтеры?
Правительственная комиссия организовала работу по поддержке семей погибших шахтеров и горноспасателей, а также пострадавших шахтеров и горноспасателей. Эта работа осуществляется по нескольким линиям. Первое – материальные выплаты. Они организованы по пяти основным каналам финансирования. Первые и немедленные выплаты производятся самой компанией «Воркута-Уголь», владельцем которой является «Северсталь». В соответствии с коллективным договором предусмотрены выплаты и погибшим, и пострадавшим. Первые выплаты уже начались. Общий объем выплат на 11 утра сегодняшнего дня составил около 19 миллионов рублей на данный момент. Выплаты продолжаются по мере оформления документов. Документы оформляются местной администрацией. Самим семьям нужно поставить фактически только подпись, и не нужно оформлять никакие документы. Вторая линия финансирования – Республика Коми. Предусмотрены выплаты в размере 1 миллиона рублей каждой семье погибшего, по 400 тысяч рублей при тяжком вреде здоровья пострадавшим, 200 тысяч рублей при легком вреде здоровья. Эти выплаты также начали осуществляться. В целом уже выплачено более 8 миллионов рублей. Третье – фонд социального страхования Российской Федерации. Здесь выплаты осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Они также уже начались и выплачено 3 миллиона рублей. Четвертое по линии МЧС производятся первые выплаты семьям погибших спасателей и пострадавшим. Наконец, пятое. Завтра на стороне правительства будет принято решение о выплате из федерального бюджета также материальных средств в объеме одинаковом с теми выплатами, которые осуществляются по линии Республика Коми. В течение нескольких дней все выплаты по всем линиям будут завершены. Существенная часть выплат, которые связаны с компанией, идут по линии страхования. Есть страховка компании «Сагаз». Есть немедленные выплаты в объеме 300 тысяч рублей на каждую семью, но компания «Воркутауголь» сразу же дополнит эти выплаты в объеме 1 миллион 700 тысяч рублей до 2 миллионов рублей, до максимальной суммы, не дожидаясь никаких разбирательств и выяснения конкретных обстоятельств, чтобы не затягивать время с осуществлением выплат. Прощание и с погибшими и похороны уже также начались. Прошли похороны первых погибших. Некоторые похороны будут проходить в других городах, как этого захотели семьи погибших. Оказывается, необходимая медицинская и психологическая помощь. На месте работает несколько квалифицированных бригад, осуществляются обходы семей прямо по квартирам. Помощь оказывается на месте, организовано необходимое лекарственное обеспечение, диспансерная помощь, медицинские осмотры всех членов семей погибших, всех пострадавших, а также запланирована диспансеризация всех сотрудников, даже тех, которые не были в момент аварии на шахте. Кроме того, составлены списки и осуществляется подготовка к обеспечению летнего отдыха детей, погибших, пострадавших, в целом сотрудников шахты и членов семей. И, наконец, еще одно направление работы, также необходимое в ближайшие месяцы, это трудоустройство сотрудников шахты по той причине, что в ближайшие месяцы шахта не будет работать, и трудоустройство будет в основном обеспечено на соседних шахтах города Воркуты, кому-то будет предложен переезд в другие места. В любом случае, независимо от трудоустройства, будет выплачиваться зарплата в полном объеме на протяжении нескольких месяцев. При необходимости мы задействуем федеральные программы поддержки занятости, которые у нас есть. Средства на эти цели также зарезервированы.
Таким образом, сколько человек на шахте работает?
На шахте в общей сложности работает около 1000 человек, из которых около 800 непосредственно заняты на подземных работах, 600 с лишним шахтеров, вспомогательных рабочих, и около 200 человек на поверхности, другие вспомогательные службы.
Вы знаете, что по предварительным данным Ростехнадзора каких-либо нарушений, связанных с техникой безопасности, не выявлено.
Которые повлекли непосредственно аварию. Отдельные нарушения есть, но они не связаны непосредственно с аварией.
Да. Тех, которые могли бы быть причиной аварии, таких нарушений не выявлено. Тем не менее, добыча здесь ведется таким специальным способом, который считался до сих пор наиболее безопасным, кстати говоря. Но нужно посмотреть самым внимательным образом, не явилось ли это причиной сдвижки этих пластов, которые в конечном итоге послужили причиной этой огромной трагедии. И еще раз проанализировать все возможности, связанные с обеспечением безопасности как таковой и оповещение горняков в случае наступления неблагоприятных условий. Здесь ситуация развивалась очень быстро, в течение нескольких секунд после отключения аварийного отключения энергоснабжения. Там не очень понятно, как нужно было в этих условиях действовать, там, и было ли время для того, чтобы действовать. Поэтому вот все это нужно самым внимательным образом еще раз проанализировать. Уж, казалось бы, столько мы в этом направлении предприняли необходимых мер для обеспечения безопасности, и все-таки столкнулись с такой ужасной трагедией, как сейчас вот в Воркуте на шахте «Северной». Я прошу вас все это проанализировать со специалистами. Ростехнадзор сейчас ученых привлекает к этому. И после этого тщательного анализа сделать предложение по повышению безопасности в шахте.
Значит, работу также организовали. Ученых и ведущих специалистов привлекли как по линии Ростехнадзора, так и по линии технического комитета, который работает на месте и
объединяет усилия самой компании и следственных органов, и Ростехнадзора, Росприроднадзора. Выехали специалисты из Санкт-Петербурга, из Москвы, с Кузбасса, кто этим занимается. Анализ ведется, есть целый набор факторов. Значительный объем мер был предпринят еще после аварии на шахте Распадская в 2010 году, где также было очень много жертв. Тем не менее, как показывает уже опыт последующих лет, возможно, и этого недостаточно, и нужно предпринимать дополнительные действия, в том числе с использованием ведущего международного опыта, где стандарты безопасности также высоки, но также происходят аварии с большим количеством жертв, к сожалению.
Здесь нужно смотреть по как технологически выстроена работа. Что вот тот способ добычи, который здесь применяется, считается в мире наиболее безопасным. Да. Тем не менее, результаты.
К началу апреля предварительные предложения будут готовы, рассмотрены на совещании Дмитрия Анатольевича, которое уже запланировано.
Хорошо. Ну а вот там, где остались несовершеннолетние дети без отцов, там нужно особое внимание обратить на эти семьи. Особое внимание. Хорошо, давайте мы к основным темам перейдем. Пожалуйста, Виталий Ильич.